Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Добрый день, дамы и господа. В эфире программа «Бизнес-ланч». В студии работает Сергей Штерн. В гостях сегодня у меня Федорис Наилович Нигматуллин, председатель Третейского суда Пермского края. Федорис Наилович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
В нашей программе сегодня мы будем вспоминать, что же такое Третейский суд, как проходит реформа, связанная с Третейскими судами, каковы итоги и какие будут правила игры. Вводную часть мы начнем с того, что у нас пойдет рассказ с вашей стороны о работе Третейского суда Пермского края как альтернативного института по разрешению гражданских и правовых споров.
Ну, во-первых, напомним слушателям о том, что Третейский суд Пермского края является постоянно действующим Третейским судом, осуществляющим свою деятельность по разрешению гражданско-правовых споров на постоянной основе. Да, действительно, на сегодняшний день идет глобальная реформа по изменению сферы арбитража, так скажем, третейского разбирательства в России. На фоне реформы уже принят закон 29 декабря 2015 года, он называется «Об арбитраже и третейском разбирательстве в Российской Федерации». В результате наступают следующие концептуальные изменения. Во-первых, это введение разрешительной системы в отношении постоянно действующих арбитражных учреждений. Сейчас они так будут именоваться. Функции по администрированию арбитража будут возможны только для некоммерческой организации. Напомню, что на сегодняшний день уже есть случаи осуществления деятельности третейских судов при коммерческих организациях, что, в общем-то, будет утрачена такая возможность с момента вступления в закон в силу. Организационные перемены коснулись также порядка избрания арбитров через формирование внутри арбитражных учреждений комитетов по назначению арбитров. А также возможность достижения третейского соглашения, это как раз новелла в этом законе, заключается в том, что в условиях отсутствия письменного третейского соглашения, если будет подан иск конкретный третейский суд, в условиях отсутствия возражения другой стороны, третейское соглашение будет достигнуто. Эти положения ранее имелись в федеральном законе о международном коммерческом арбитражном суде, но в отношении национальных третейских споров это не применялось, так как в национальном законодательстве такое положение отсутствовало. Таким образом, я надеюсь, эти изменения расширят возможности арбитража в целом. Коснулись новеллы также и терминологического подхода. В новом законе появились такие термины, как арбитр, арбитраж, арбитражное учреждение, арбитражное соглашение, арбитражное решение и так далее. То есть возвращается, так скажем, исконное название арбитраж в отношении третейских судов.
Вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, на базе каких НКО будут действовать третейские суды, некоммерческие организации? Что это конкретно такое?
Осуществление деятельности по администрированию арбитража некоммерческими организациями — это только первый этап, один из критериев, так скажем, так как дополнительным условием осуществление в будущем после вступления закона в силу 1 сентября 2016 года необходимым дополнительным условием будет получение некоммерческой организации разрешения. В данной ситуации речь идет о некой форме лицензирования деятельности по осуществлению третейского разбирательства, так скажем. Суть которой заключается в том, что не только нужно обладать организационно-правовой формой как некоммерческой организации, но иметь уже сформировавшийся авторитет. Потому что в законе прописаны конкретные критерии, в соответствии с которым будут с советом по совершенствованию законодательства в сфере третейского разбирательства разрабатываться рекомендация о выдаче разрешения конкретной некоммерческой организации на осуществление функции арбитража. Поэтому наличие лишь формально признака некоммерческой организации, наверное, не будет тем условием, которое свидетельствует о возможности выдачи разрешения. Кроме того, законом изменены требования к квалификационному списку арбитров. Не менее 30 арбитров должно быть в каждом арбитражном учреждении, треть из которых должны иметь ученую степень, половина из них иметь стаж работы не менее 10 лет третейским судьей или судьей в государственных судах.
Где мы найдем таких судей и достаточно ли у нас их на территории Пермского края?
Действительно, такой вопрос стоял, обсуждался даже на последнем форуме, который в Калининграде проходил по инициативе Минюста. Да, наверное, по пальцам можно пересчитать таких арбитров и судей, особенно если мы говорим про судей государственных судов. Как раз новеллы этого закона в целях, наверное, консолидации судейского сообщества, именно я говорю про судейское сообщество государственного судопроизводства и арбитров в рамках арбитража, внесены изменения, позволяющие как раз судьям государственных судов, которые находятся уже в отставке, совмещать функции арбитра постоянно действующих арбитражных учреждений. Соответствующие изменения внесены также в федеральный закон о статусе судей. Пользуясь случаем, хочу сказать, что Третейский суд Пермского края на сегодняшний день уже приглашает таких судей. Если есть такие у знакомых слушателей, они могут рекомендовать для включения в список арбитров Третейского суда Пермского края. Мы рады их приветствовать. Я думаю, что такой подход законодателя позволит все-таки интегрировать публичные интересы и в том числе перенять некий имеющийся опыт, а главное – сформировавшийся авторитет. Как правило, судьи государственных судов, находящихся в отставке, имеют уже сформировавшийся авторитет за такой период длительной работы с судьей. Это как раз положительный тот момент, который имеется в законодательстве.
Напомню, сегодня в рамках программы «Бизнес-ланч» у нас в гостях Федорис Наилович Нигматуллин, председатель Третейского суда Пермского края. Федорис Наилович, реформа третейского законодательства, вот вы можете о ней рассказать поподробнее? подробнее, чтобы у слушателей было, скажем так, четкое представление, что же конкретно меняется и цель реформаторских изменений.
Целью принятия данного закона является необходимость избавления так называемых карманных третейских судов, потому что за период с момента принятия закона 2002 года до сегодняшнего дня сформировалась отрицательная судебная практика в сфере третейского разбирательства. Их огромное количество, к сожалению, не привело тому надлежащему качеству, которое должно быть в этой сфере. Если мы говорим про территорию Пермского края, к примеру, на сегодняшний день, согласно реестру, размещенному на официальном сайте арбитражного суда Пермского края, их имеется порядка 64. Но когда мы начали выяснять, а сколько их действительно осуществляет деятельность для сбора аналитики информации, выясняется, что контакты имеются только с 10 третейскими судами, а 4 из них фактически осуществляют деятельность. Вот напрашивается вопрос, а с какой целью такое количество было создано? Возможно, одним из таких обстоятельств послужило огромное количество рост на территории Российской Федерации третейских судов, не формировал надлежащий авторитет в этой сфере. Полагаю, что и упрощенный порядок создания даже третейских судов, прописанный в федеральном законе о третейских судах, он позволял создавать третейский суд при любой организации, если мы говорим про постоянно действующие третейские суды. И надлежащего контроля за их деятельностью действительно не было. Не было даже порядка их учета и регистрации. Да, я согласен в какой-то степени, что в рамках реформы происходит государствление этой сферы, да, вот государство все-таки вмешивается, но я думаю, что это не без причины происходит, потому что действительно факты злоупотребления есть, количество обращений имеется и в наш третейский суд в отношении деятельности третейских судов. Бывают реальные случаи, когда даже не могут найти тот или иной третейский суд, обращаются почему-то к нам. Но мы, конечно, им содействуем информации, если владеем этой информацией, более того, активно используем средства массовой информации для того, чтобы обнародовать какие-то факты в этой сфере. Но так или иначе, третейские суды, которые реально существовали на территории Российской Федерации, не сформировали должный авторитет для того, чтобы развивать этот институт. Чаще многие юристы использовали это как некое хобби, то есть не было сформировано профессии как арбитра, как было заявлено министром юстиции Российской Федерации на последнем форуме. Цель реформы в том числе и формирование профессии жизни, чтобы формировалось с точки зрения авторитета конкретного арбитражного учреждения, в рамках деятельности которой арбитр может сформировать собственный авторитет, при этом консолидировать авторитет в рамках деятельности всего арбитражного учреждения.
Дамы и господа, напомню вам, вы слушаете программу «Бизнес Ланч». В гостях у меня Федорис Наилович Нигматуллин, председатель Третейского суда Пермского края. Мы говорим о реформе Третейского суда, говорим о целях реформы. Вернемся в студию через несколько минут после рекламы и продолжим.
«Бизнес Ланч». Бизнес начинается с информации.
Добрый день, дамы и господа. Вы слушаете программу «Бизнес Ланч». В студии у микрофона Сергей Штарн. Мой сегодняшний гость – Федорис Наилович Нигматуллин, председатель Третейского суда Пермского края. Федорис Наилович, я вас приветствую еще раз в нашей студии. Позвольте продолжить задавать свои вопросы. Мы закончили на том, что главная цель реформы третейского законодательства – это избавление от карманных третейских судов. Вопрос вот какой. Нет ли риска, на ваш взгляд, что после реформы в число арбитров все-таки могут попасть нечистые на руку судьи? И как этого избежать?
Проблему решили уже давно, потому что у нас список, к примеру, от списка арбитров других третейских судов является открытым, рекомендованным. Что это означает? То есть при обращении в третейский суд Пермского края любой истец, обращаясь к нам, может выбрать из предложенного списка. Если даже, к примеру, он не увидит там надлежащего арбитра, который, по его мнению, не обладает надлежащим авторитетом, он может предложить для утверждения того арбитра, компетенции которого доверяют. Мы можем при таких условиях, конечно, здесь учитывается и мнение другой стороны, а при консолидации согласие между двумя сторонами по кандидатуре арбитра, который предложен, мы его в соответствии с требованием федерального закона можем, и уже есть такая практика утверждения список судей рекомендованных. Что это означает? Такая возможность, к примеру, нет в государственных судах. Обращаясь в Третейский суд Пермского края, у нас как раз список формируется за счет доверия самих тех лиц, которые обращаются к нам за разрешением спора, что в свою очередь позволяет формировать список арбитров по принципу авторитетных судей, которые имеют авторитет уже сформированный в кругу общения, деловой среде, в сфере юристов. Более того, мы активно привлекаем преподавателей в научную среду для того, чтобы консолидировать, так скажем, научные мысли в рамках развития института арбитража на территории Пермского края. И вопрос чистоплодности или нечистоплодности конкретного арбитра, она выявляется в рамках рассмотрения конкретного дела. Если, к примеру, есть основания полагать, что нарушен будет принцип объективной беспристрастности или иные принципы третейского разбирательства, любой участвующий в деле может заявить отвод. Отвод в данной ситуации, если даже заявляется обоснованный или необоснованный, все обстоятельства, которые в нем прописаны, проверяются. То есть, если какие-то есть обстоятельства, свидетельствующие о том, что да, арбитр нарушает некие принципы при рассмотрении дела, отвод может быть удовлетворен и уже заменен на другого арбитра компетенции и авторитета, который доверяет обе стороны и суд.
Хотелось бы с вами еще раз поговорить вот о чем основные перемены, которые ждут третейские суды в результате вот этих вот реформаторских всех изменений.
Основные изменения коснутся самих третейских судов. В соответствии с новым законом внесены глобальные изменения в части именно структуры арбитражного учреждения, даже внесены изменения в терминологических понятиях, как арбитражное учреждение, осуществляющее функции администратора арбитража, арбитр и арбитраж. В данной ситуации, конечно, в законе используется термин третейский судья, к примеру, или третейский суд. Они используются, поскольку как являются синонимами, к примеру, арбитраж, это третейское разбирательство. Но при этом попытка законодателя как раз введению именно правильной с точки зрения международной терминологии, на мой взгляд, она является правомерным. Иные изменения в основном касаются необходимости получения разрешения на осуществление функции арбитражного учреждения. Вот в этой ситуации там есть четкие требования, прописанные законодателем, основное из которых формирование компетентного списка, рекомендованного списка арбитров в соответствии с заявленными требованиями и последующее получение разрешения на основании рекомендации, сформированного будущим Совета по совершенствованию законодательства в сфере третейского разбирательства. Уверены в том, что получим такое разрешение. Полагаем, что авторитет на территории Пермского края, третейского суда Пермского края уже сформирован. Все требования, которые заявляет закон, мы их полностью уже соблюли на сегодняшний день.
Вот такие моменты вот в этих переменах, введение разрешительной системы, мне не очень понятна вот эта трактовка. Можете объяснить, что она значит?
Ну, на самом деле, она очень имеет общие черты лицензированием, но особенностью как раз введение разрешительной системы заключается в том, что на основании принятого закона будет сформирован совет по совершенствованию законодательства в сфере третейского разбирательства, третий из которых будет сформирован из числа госслужащих.
А этот совет где будет находиться?
Совет на федеральном уровне, но пока все тонкости и так далее будут прописаны в подзаконных актах. В законе лишь определен порядок его формирования, то есть состава. И то, что этот совет будет выдавать рекомендации на основании поступившей информации от арбитражного учреждения, который заявляется за получением разрешения, оцениваться будут формальные требования списка судей требованиям нового закона, учитываться будет авторитет некоммерческой организации, авторитет учредителей, и совет выносит рекомендации в отношении государственного органа, который будет выдавать разрешение на осуществление третейского разбирательства. Конечно, критерии прописаны оценочные, потому что каким образом, к примеру, учитывать авторитет конкретного арбитра или арбитражного учреждения, пока мне не совсем понятно. Если учитывать статистику, к примеру, случаев отказа выдачи листа и так далее, тоже не совсем понятно. Если, к примеру, деятельность третейский суд не осуществлял или рассмотрел одно дело, по которому не было отказа выдачи листа, можно ли считать, что это сформирован авторитет? При этом есть третейские суды, к примеру, которые в годовом выражении рассматриваем дела сотнями. И, конечно, там бывают случаи отказа выдачи листа. Будут ли вот эти факты учитываться как некий элемент, подрывающий репутацию, для нас пока не совсем понятно. Надеюсь, что законодатель здраво подойдет к применению этих норм.
А сам по себе совет будет формироваться из кого? Кто эти люди?
Треть из них будет сформирована из числа госслужащих. Две трети сформированы из представителей делового сообщества, третейского сообщества, представителей торгово-промышленных палат, то есть из той среды, которая напрямую не связана с публичными государственными интересами.
Отлично. Вопрос вот такой. А где сейчас можно следить за, ну, чтобы открыта была информация о деятельности третейских судей? Где можно отслеживать будет вот эту практику назначения тех или иных арбитров?
Что касается деятельности третейского суда Пермского края и, в частности, реформы, мы постоянно публикуем на сайте третейского суда Пермского края. Будет опубликована вся последующая информация, в том числе о учредителях НКО, и все та информация, которая связана с обязательным соблюдением в соответствии с новым принятым законом. К примеру, в отношении корпоративных споров внесены некие коррективы о том, что третейский суд, в данной ситуации уже в рамках нового закона арбитражного учреждения, должно публиковать сведения, в том числе о подаче исков по корпоративным спорам. Поэтому на первом этапе на территории Пермского края мы считаем, что аккумулируем эту информацию в рамках официального сайта. Готовится очередной выпуск газеты «Третейский суд Пермского края», в котором будут прописаны все, в том числе и мероприятия, проведенные уже на территории Российской Федерации касаемо этой реформы. К примеру, если кто не владеет информацией, на сегодняшний день уже несколько публичных мероприятий проведены по инициативе Государственной Думы с участием как раз законотворцев в городе Уфа. Проходило такое мероприятие, конференция, в котором принимали участие представители третейского сообщества и законодатели разъясняли порядок исполнения этого закона. Второе мероприятие, это связано с общим собранием Национальной третейской палаты, куда входит Третейский суд Пермского края как ассоциированный член в рамках которой также были разъяснены ряд моментов, связанных с реализацией этого закона. И третье завершающее мероприятие прошло недавно, инициированное Минюстом, выездная Санкт-Петербургская юридическая конференция, в рамках которой также уже реализаторы этого закона, Минюст, разъяснял некоторые моменты, связанные с реализацией конкретных положений нового закона. Были разъяснены ряд моментов, связанных с практическими моментами именно адаптации арбитражных учреждений новым требованиям закона.
Угу. Вот все-таки в представлении обывателей картинка не очень выстраивается достаточно четко и не очень понятно, какое место занимать после реформы должны третейские суды в нашей многоуровневой судебной системе.
Сразу отмечу, что третейский суд, он никогда не входил и не должен входить в систему государственного судопроизводства. Третейский суд – это не государственный способ разрешения спора. В иерархии, если смотреть, это наподобие управления на уровне местного самоуправления, если вот аналогии проводить. Есть публичные функции государства по управлению, а есть органы местного самоуправления, когда люди на местах управляют и каким-то образом реализуют те положения с учетом мнения самих субъектов. И вот в отношении как раз порядка разрешения споров, может быть, не совсем корректно, но некая аналогия есть. Как раз вот сфера третейского разбирательства, она должна быть с минимальным участием государства. То есть это способ разрешения спора без публичных функций. То есть третейский суд выносит решение обязательное для сторон. Да, действительно, есть элемент, связанный с тем, что публичный правовой эффект создается, когда решение добровольно не исполняется. Но это другая сторона вопроса. По существу третейский суд, он не ориентирован на публичные интересы. Он ориентирован на эффективное, объективное и справедливое вынесение решения по существу гражданско-правового спора.
Федорис Наилович, говоря про проще, мы таким образом разгружаем государственные суды.
Да, основная цель, в том числе реформа третейского разбирательства, на мой взгляд, не только формирование авторитета, но и эффективное создание доверия бизнеса третейским судам, потому что на сегодняшний день такое доверие, оно не то что не формируется, оно формируется в какой-то степени, но не в тех темпах, как бы хотелось, потому что большинство споров все-таки по экономическим категориям рассматриваются в арбитражных судах.
Спасибо большое за ответ. В гостях, напомню, у меня Федорис Наилович Нигматуллин, вы слушаете программу «Бизнес-ланч», мы вынуждены прерваться на небольшую паузу, вернемся в студию и продолжим.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Еще раз здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете программу «Бизнес-ланч». В студии у микрофона Сергей Штерн. В гостях у меня Федорис Наилович Нигматуллин, председатель Третейского суда Пермского края. Мы говорим с ним о реформе законодательства по третейским судам, о том, как будут назначаться арбитры, какую сферу затрагивает работа судей, представляющих третейские суды. Вот какой вопрос у меня к вам родился, Федорис Наилович, из того, что вы мне сказали в минувшие 20 минут. Сколько времени еще, на ваш взгляд, уйдет на принятие всех необходимых подзаконных актов для того, чтобы закон о третейских судах заработал полную силу?
Первым этапом нужно дождаться вступления закона в силу, то есть это произойдет 1 сентября 2016 года. В течение 3 месяцев формируется совет по совершенствованию законодательства в сфере третейского разбирательства, который будет инициировать и рассматривать заявление по выдаче разрешения. А в течение года после формирования такого совета арбитражные учреждения должны получить разрешение. Таким образом, реформа именно в чистом виде, именно как этап реализации, связан с именно введением разрешительности, система завершится к концу 2017 года.
Отсюда еще следующий вопрос. Федорис Наилович, скажите, пожалуйста, как быть третейским судам, тем, которые не подпадут под действие нового закона?
Да, такая действительно проблема существует. Особо остро такая проблема существует у коммерческих третейских судов, так скажем. То есть третейских судов, созданных и осуществлявших свою деятельность при коммерческих организациях. Я говорю о том, что за период их деятельности был сформирован некий авторитет в сфере арбитража и посредничества. Поэтому нужно понимать, что в соответствии с новым законом они не подпадают под требования закона. С точки зрения администратора третейского разбирательства может выступать только некоммерческая организация. Таким образом, и третейские суды перестают фактически осуществлять такую деятельность. При этом мы предложили уникальную схему консолидации тех третейских судов, которые по тем или иным причинам не обязательно только касаемо коммерческих организаций, но есть и третейские суды на территории Пермского края, осуществлявшие деятельность при некоммерческой организации, но по тем или иным причинам не могут формировать рекомендованный список по заявленным требованиям и по иным причинам, в связи с отсутствием некого авторитета, возможно, в публичной среде, предлагаем консолидировать их усилия в рамках единой площадки Третейского суда Пермского края, что в данной ситуации позволит им сохранить имевшийся потенциал. Так или иначе, я считаю, что та или иная сторона, обращаясь в Третейский суд, обращается не в арбитражное учреждение, не в Третейский суд, а к конкретному арбитру, либо списку судей, которому они доверяют. Личностный фактор имеет ключевой момент, связанный с тем, чтобы создать доверие бизнеса, к примеру, к разрешению споров в Третейских судах. При таком варианте сотрудничества у нас уже достигнуто соглашение с несколькими третейскими судами, осуществляющими деятельность на территории Пермского края. Мы создаем им условия сохранения в рамках реформы автономии, но в рамках деятельности единого арбитража третейского суда Пермского края.
Кто имеет над третейскими судами сверхвласть? Кто может прийти и одним мановением закрыть их и прекратить их деятельность?
До сегодняшнего дня деятельность не контролировалась особо, за исключением общего порядка контроля со стороны Минюста, если мы говорим про некоммерческую организацию. Но с введением разрешительной системы некая форма контроля формируется. Нужно понимать, что если законодатель вводит систему требования именно как некоммерческая организация, которая администрирует деятельность арбитража, то контроль как со стороны, как регистрирующего органа. Второй, так назовем, прессинг возможен со стороны публичных государственных органов с точки зрения отзыва разрешений, выданных на осуществление третейского разбирательства. Но, опять же, отзыв такого разрешения возможен только в случаях нарушения, неоднократного нарушения. Я считаю, что требования сформулированы в законе четко. Это, опять же, некий инструмент, рычаг для того, чтобы исключить злоупотребление в сфере арбитража. Потому что отзыв лицензии, соответственно, исключает последующую деятельность постоянно действующего арбитражного учреждения.
А кто из вышестоящих инстанций может отменять решение третейского суда? Насколько это реально? Допустим, два бизнесмена встретились, зарубились, что-то не поделили. Одного не устроило решение третейского суда. Что дальше? Он может идти куда жаловаться?
Ну, на самом деле, решение третейского суда, оно является окончательным в условиях концепции нового закона только в силу прямого соглашения сторон. Если стороны определили, что решение будет окончательным, оно действительно не подлежит оспариванию. Но это не означает, что не может отставить свои интересы в рамках самого рассмотрения спора в третейском суде. Это обычный порядок судебной защиты. Там применяются те же нормы закона, что и в государственных судах, за исключением то, что в третейском суде это происходит оперативно, быстро и недорого. Но в рамках процедуры, имеющейся возможности оспаривания решения третейского суда, есть специальные нормы арбитражного процессуального кодекса, если мы говорим про экономические споры, так и неэкономические споры в гражданском процессуальном кодексе, в рамках которой лица, участвующие в рамках третейского разбирательства, недовольные решением третейского суда, могут оспаривать в рамках реально существующей процедуры. Но в условиях окончательности, опять же, они лишаются такой процессуальной возможности, что не лишает все-таки представлять возражение по существу рассмотрения спора с точки зрения процессуальных нарушений возможных при рассмотрении вопроса о выдаче листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Спасибо. Друзья, напомню, в гостях в рамках программы «Бизнес-ланч» на «Эхе Перми» Федорис Наилович Нигматуллин, председатель третейского суда Пермского края. Вопрос вот какой. В завершении нашей беседы, резюмируя, необходимо отметить преимущество рассмотрения спора в третейском суде Пермского края. Расскажите, пожалуйста, в чем плюсы как для организации, так и для граждан очевидные?
Если разграничивать по субъектному составу, нужно отметить, что по экономическим спорам не все знают, к примеру, о том, что уплачиваемый третейский сбор, это аналог госпошлины за рассмотрение по существу спора в третейском суде, можно отнести на затраты в рамках налога на прибыль организации. Таким образом, уплаченный сбор уменьшает налогообложение в рамках налога на прибыль организации. По существу основное преимущество по экономическим спорам является и оперативность, потому что экономические споры, они, как правило, составляют очень весомую часть экономики страны в целом и, как правило, носят в цифровом выражении очень значительную сумму иска. Что происходит, когда спор длительный период рассматривается, к примеру, в судах? Происходит стагнация по существу, когда отгружен товар, либо выдан кредит и так далее, оно не возвращается, товар не отгружается, возникают санкции, убытки. В общем, стагнация в рамках этих правоотношений причиняет значительный ущерб, как правило, даже обоим сторонам. Вот факт оперативного рассмотрения спора, поставить именно точку в вопросе, как раз третейский суд является самым идеальным вариантом разрешения спора. Потому что способы злоупотребления, которые обычно практикуются в арбитражных судах, в третейском суде очень сложно реализовать, потому что у нас не очень большое количество дел рассматриваем, то есть к каждому делу подходим индивидуально, компетентно, то есть арбитр вникает в существо спора и анализирует с точки зрения его не со стороны, а именно с точки зрения знатока этих правоотношений. Как правило, наши арбитры – это практикующие юристы, которые правоотношения знают изнутри. Если мы говорим про граждан, потому что третейский суд может рассматривать споры, не экономические споры, даже споры с участием потребителей, то в третейском суде, наверное, они найдут доверительные отношения третейского суда. Я не говорю, что доверительное отношение, оно максимально реализует интересы одной из сторон. Это равный подход доверительного отношения к обоим сторонам. Потому что я знаю, что многие граждане идут в государственные суды, боясь публичности, не владея надлежащей квалификацией или знаниями в сфере юриспруденции, что, в общем-то, очень сильно им мешает в рамках реализации судебной защиты в публичных государственных органах. Когда человек в мантии пристает перед ними, наверное, очень сложно им реализовать и даже порой высказать свою правовую позицию, свое мнение по существу спора. В третейском суде в условиях доверительного отношения чаще граждане, участвующие в споре, наиболее эффективно реализуют свое право на судебную защиту, на мой взгляд. И третейский суд в данной ситуации спору относится как не как публичный орган, который, да, ориентирован только на вынесение волевого решения, а все-таки максимально принимает меры к примирению сторон. В этом смысле закон нас не ограничивает в этих инструментах. Если мы видим реальный механизм для примирения сторон, мы отправляем на медиацию и каким-то образом пытаемся им мирить. Медиация – это альтернативный способ разрешения спора. При этом медиация не является юрисдикционным способом разрешения спора, как третейский суд. Медиатор ориентирован на выработку единого согласованного сторонами решения по существу спора. Он за них не решает, медиатор. Он не выносит решение за них. Он находит те моменты, в рамках которых действительно конфликт можно исчерпать. Цель медиатора – избавить стороны от существующих спорных моментов и выработки именно взаимоприемлемых условий, чтобы спор был погашен и достигнуто соглашение. Соглашение оформляется медиативным соглашением. Опять же, там четкие гарантии в рамках закона о медиации, предусматривающие гарантии для самого медиатора, который не вправе разглашать сведения, и при этом для сторон. То есть результаты медиации нигде не публикуются, нигде не могут быть использованы. Это попытка примирить стороны. И медиация в данной ситуации является неким реальным механизмом, не юрисдикционного способа разрешения спора. За них никто не принимает решение.
Вопрос: как связаться с вами, где следует отслеживать информацию о том, как идет ход реализации этого закона. Если есть у третейских судов какие-то вопросы к вам, может быть, вы какую-то помощь им можете оказать, где все это можно подобрать?
Каждый желающий, это касается и третейских судов, кто намерен с нами консолидировать свои усилия в рамках реформы, так и тех граждан или руководителей организаций, которые так или иначе хотят получить информацию в рамках третейского разбирательства, и в том числе реформы, могут обратиться непосредственно в третейский суд Пермского края по адресу город Пермь, улица Куйбышева, 97А, либо позвонив предварительно по телефону 294-04-32. Информация и консультация осуществляются абсолютно бесплатно.
Пользуясь случаем, хочу дать вам возможность пригласить судей к работе.
Да, конечно. С учетом требований нового закона мы формируем список арбитров, именно авторитетных арбитров, имеющих ученую степень и стаж работы более 10 лет. Мы готовы рассмотреть такие кандидатуры как по инициативе самих кандидатов, так и тех людей, которые их выдвигают. То есть они считают, что кто-то из знакомых является авторитетным человеком, который может осуществлять такие функции арбитра. Требования законодателя не особо жесткие с точки зрения возрастного ценза. В новом законе установлен 25-летний ценз.
Спасибо большое, Федорис Наилович. Мне стало понятна вся эта ситуация с третейскими судами, потому что, на мой взгляд, как обывателя, дело идет вот за некоторой такой завесой. Чтобы разобраться, надо, во-первых, покопаться в деловой прессе, надо пообщаться с такими людьми, как вы, чтобы составить себе четкое представление о том, как работает вот вся эта надстройка, вся эта инфраструктура. Спасибо большое, что пришли еще раз.
Вам спасибо.
Удачи.